Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Ольга Громыко. Год крысы. Путница. Горячие авторские благодарности. Злокозненному Саше за оттенение Хольгиной добродетели. Михаилу Черняховскому за косы, сабли, полотенца и прочие ночные безобразия. Андрею Уланову за мужскую солидарность. Елене Беспаловой за черно-белое и цветное. Анне Полянской за моральную и техническую поддержку. А также Фальку, Рыске, Паське, Вести и Фуджи за бесценное наглядное пособие. При написании этой книги не пострадало ни одного шипонского зайца. Только нервы заводчика-консультанта Нилы Лозовенко-Урсу. В паутине судеб нет ни одной лишней нити. Даже самая узкая тропка к чему-то ведет. И только Хольге известно, сколько раз мир оказывался на краю гибели из-за одного взмаха крысиного хвоста. И сколько раз бывал спасен им. Богопись. Глава 23. Глава 1. В одиночестве крыса тоскует и чахнет. Трактат о тварях земных, водных и небесных. Бабка Шула ушла на небесные дороги ночью, во сне, и обнаружила ее соседка, заглянувшая одолжить чашку муки. Старушка лежала бледная и хладная, с вытянутыми поверх одеяла руками, и вид у нее отчего-то был очень довольный. Не то сама Хольга сподобилась проводить, не то открывшееся перед смертью будущее, ведь по ту сторону времени нет, вся паутина судеб как на ладони, до того Шуле не понравилось, что она с радостью променяла его на вечный дом. Соседка подняла крик, набежали бабки-подружки и деловито заголосили, вмиг разнеся скорбную весть по веске. Не прошло и 5 лучин, как чистенькая переодетая покойница лежала в вытащенном с чердака и протертом от паутины гробу, а узелок с могильными сбережениями был передан Цыке и Миху, взявшимся выкопать могилу и сколотить надгробную клеть. Малец, которому тоже кое-чего перепало, благоговейно начищал песочком статую богини, дабы на отпевание и Шуле было приятно, и Хольге не стыдно. По веске пошел запах творожных лепешек, главного угощения за поминальным столом. Каждая хозяйка норовила расстараться, чтобы гости налегали именно на ее кушанье. По поверью, с творожниками-дорожниками из избы уходили мелкие беды. Чем больше съедят, тем больше уйдет. Сыпали в тесто и мак, и сушеные сливы, и виноград, и даже медьки в середину запихивали, кто побогаче. Не у всех, конечно, такое объедение выходило. Теми, что Калай принес, впору гвозди заколачивать. Но покойный все равно почет. В веске-то почти все друг другу родня. Даже Сурок на похороны собирался. Хоть и не мог припомнить, в каком колене Шула ему теткой приходилось. К полудню худо-бедно управились и столпились у осиротевшего бабкиного дома. Это пущай совряне своих покойников по 2 суток в избах держат, мертвечиной дышат. А нам-то чего ждать? Душа с последним вздохом отлетела, ну так и тело надо поскорей прибрать, дабы кто другой недобрый в него не залез. У белокосых, говорят, из-за их дурацких обычаев беспокойники наравне с живыми ходят, и не отличишь, покуда смердеть не начнут. Ближе к крылечку стояли беременная Фессия и 2 вещанки с младенцами на руках. Считалось, что пронесенный мимо покойник забирает с собой золотуху, ночные крикухи и прочие детские хвори. Рядом толпились мальчишки с мешочками толченой горчицы. Ее пустят в ход лишь на обратном пути. Но похороны для весковой детворы — тот же праздник. Тут тебе и гулянье, и угощенье, и песни. Разве что смеяться нельзя. Поэтому мальчишки только пихали друг друга локтями и перемигивались. Последними вернулись с жальника потные, перепачканные землей батраки. Рубахи у обоих были обвязаны вокруг пояса, рожи красные от усталости, и бабки сердито зашикали, что за непотребство перед ликом смерти. А ну, живо ополоснитесь и оденьтесь. С хозяина своего пример берите, во всем чистом, хоть самого храни, и в глазах скорбь вселенская. Вид у хуторянина действительно был печальный да нельзя. От сделки, которая могла принести ему 100 златов навара или разорить на 300, пришлось, скрипя сердце и скрипя зубами, отказаться. Никакого обеспечения у Суркова подельника не было, только рисковый план, такой дерзкий, что мог бы сработать. Но подписываться на него без одобрения ведуньи хуторянин не отважился. Таких дураков, чтоб за 100 в омут с головой кидаться, во всем Рентаре едва ль пара штук найдется. Спутникам советоваться тоже не хотелось. Дельце-то не слишком законное, как бы наместнику не донес. Так что оставалось только мрачно сопеть в ожидании выноса бабкиного тела, подсчитывая упущенные барыши. Но интересно, куда же подевалась эта негодная девчонка? Ночью Жар спер у цыган гитару, за что теперь получал жуткий разнос. Причем цыгане уехали еще затемно, и догонять их с извинениями, как настаивала Рыска, было поздно. Пришлось двигаться своей дорогой, изнемогая под гнетом совести, которой у девушки, как всегда, хватало на троих. «Вот скажи!» — кипятилась она, неосознанно попинывая Милку в бока, отчего корова все ускоряла и ускоряла шаг, в конце концов перейдя на рысь. «Зачем она тебе вообще понадобилась?» Вор и сам не очень хорошо это понимал и лишь виновато разводил руками. Незамысловато щипать струны он умел, однако на кой гитара в дороге, если ты не менестрель? Только по спине лупит и бренькает не кстати. Цыгане подвернулись им днем. Друзья проезжали мимо табора, когда тот начал сниматься с места, и 3 всадников буквально засосало в пеструю круговерть. Смуглые белозубые женщины окружили Рыску, широко улыбаясь и треща на непонятном языке, будто стая сорок. Девушка испуганно прижала к груди узел с деньгами, впервые жалея, что за пазухой нет сторожевого крыса. Впрочем, цыганки вовсе не собирались ее обворовывать. Их забавляла растерянная, густо покрасневшая вещанка на пестрой, как лоскутное одеяло, корове. «Эй, красавица!» Нараспев проговорила пожилая, но одетая ярче молодок женщина, звеня низками браслетов на гибких и проворных, будто змеи, руках. «Зачем глаза прячешь? Они же у тебя особенные, счастье приносят, что? Не веришь? Точно говорю, на кого из парней посмотрят, тот и счастлив. Хочешь, погадаю, кому повезет?» Рыска, и без того сразу потупившаяся, зажмурилась и отчаянно замотала головой. Цыганки еще немного повеселились и оставили ее в покое, успев воткнуть в волосы над ухом желтый махровый цветок. Девушка обнаружила его только утром, мятый и увядший. Зато Жар сразу нашел общий язык с цыганским вожаком. Смуглым, кудрявым молодцем в броской синей рубахе и штанах такой необъятной ширины, будто их пошили из 2 юбок. 4 лучины свежеиспеченные друзья ехали рядом, оживленно обсуждая, как лучше красить коров. На наивный Рыскин вопрос «Зачем это вообще надо?» оба обидно расхохотались. А на вечернем привале перешли от слов к делу. Осуществив давнюю мечту Сурка, сделали Милку сплошь черной. В таком виде корова казалась намного стройней и свирепей, хотя глаза у нее выпучивались не от ярости, а от изумления. Разницы между левой стороной красил Жар и правой — работа цыгана. Рыска не заметила, но в светлых штанах на Милку теперь лучше было не садиться.